Да. Спасибо, дорогой друг. Замечательная привилегия быть с вами сегодня здесь вечером. Это действительно честь писать предисловие или какие-то отзывы о книгах Джона МакАртура. И этот человек имел огромное влияние на мою жизнь. И я очень рад, что я могу написать какие-то отзывы о его книге и не переживать за эти книги. Мы знаем, что есть много других книг, которые лучше их и не только писать что-то к ним, а вообще читать их. И, кстати, вы знаете, что это Церковь Благодати. Это пасторская конференция. Но мы здесь в действительности только по одной причине, потому что это главный корабль библейской экспозиции. Нам иногда нужно приходить вот к этому главному кораблю в эскадрилье, во флотилии, чтобы мы могли признавать, в чем напоминать друг другу, в чем заключается наше призвание. Экспозиционная проповедь – это огромная ценность. Очень много я здесь встречаю друзей Христа и друзей экспозиционной проповеди. Я не только говорю здесь о тех, кто проповедует, но также о тех, кто посещает такие церкви. И это огромное ободрение приходит ко всем нам, потому что мы встречаем с кого-то из вас, и мы знаем, что ваше служение и то, что вы делаете, и как Господь призвал вас, чтобы быть проповедниками и учителями Его Слова, и как Он в самых разных местах действует через вас, куда я никогда не смогу поехать. Это только потому, что вы там трудитесь. Но нам нужно ободрение. Нам нужно снова возвращаться к этому главному кораблю флотилии. И если вы ищете такого места, где еще вы можете его найти? Где вы еще можете найти, где почти полстолетия последовательная библейская экспозиция? Есть один человек. Я хотел бы иметь такую возможность быть в Вестминстерской капелле в служении Мартина Ллойда Джонса, чтобы слушать его. Но у нас есть привилегия быть здесь. И когда мы слушаем доктора МакАртура, мы видим, насколько это служение распространяется по всему миру. Я хочу вас попросить, откройте, пожалуйста, Евангелие Иоанна, 15 глава. Пока вы открываете, я был впечатлен, когда я думал о том, что я буду проповедовать сегодня здесь. Я еще хочу поблагодарить сегодня. И один из страхов, который у меня есть в жизни, что я забуду кого-то поблагодарить, кого я обязательно должен поблагодарить. Где вы найдете проповедника? Вы найдете человека в книгах. И я никогда публично не имел возможности сделать ясным это, насколько я, как христианин в долгу, как христианин, как теолог, как церковный человек, как проповедник, в долгу перед баннером «Banner of Truth». Это Иоанн Мюррей представляет это издательство здесь сегодня. Спасибо большое вам. Это большая честь для меня быть вместе с вами здесь. Это вечер, посвященный проповеди Божьего Слова. 4 дня конференции, и самая большая тема этой конференции – «Мы проповедуем Христа». И только представьте, из миллионов людей, которые здесь, в Лос-Анджелесе, как и много из них, прямо в этот момент, в этом городе, крайне нуждаются в том, чтобы слышать о Христе. И дальше подумайте о миллиардах людей по всему миру, которые прямо сейчас отчаянно нуждаются в том, чтобы слышать о Христе. Даже когда мы собираемся сюда, в главный корабль, мы не остаемся здесь. Это большая радость в том, что мы потом едем в разные места и делимся с другими людьми, которые не смогли быть здесь. Мы можем идти до края земли для того, чтобы проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Тема конференции «Мы проповедуем Христа». И меня попросили поговорить о Христе и ответственности церкви перед культурой. Это очень интересно, когда мы думаем об этом, потому что мы задаем этот вопрос только тогда, когда нам нужно его задать. Когда христиане не чувствуют себя в состоянии угрозы от этой культуры, когда культура дружелюбна к нам, мы не задаем эти вопросы. Когда вы посмотрите в историю христианской церкви, чаще всего эти вопросы задавались, когда были противоречия, кризисы. Августин, который поднимает этот вопрос, когда Римская империя распадалась. Вот почему он написал книгу «Град Божий». И мы этот задаем вопрос, потому что мы чувствуем, что мы находимся в напряжении с культурой, которая окружает нас. И мы чувствуем то, что постоянно возрастает враждебность из культуры против, вокруг нас. Это не то, что произошло только в 2017 году, это то, что было уже росло уже на протяжении 125 лет примерно. И нам не нужно быть удивляться в том, что христиане сегодня задают вопрос, как мы должны относиться к культуре. Нам также нужно... Мы видим, что очень много, признать, что очень много неправильных ответов на этот вопрос даются. Есть люди, которые говорят, что у христиан нет никакой ответственности перед культурой. Другие говорят, что культура не влияет на наше служение, и это также не истина. Другими словами, часть того, чтобы быть христианами в культуре, это то, что мы понимаем язык. И даже вы смотрите на группу, которая здесь собралась. Здесь очень много разных сигналов. Кто-то посмотрит на эту картину, и он сразу поймет, что речь идет о Северной Америке или Европе. Это то, как мы одеваемся, как мы поем, как мы здесь. Самое главное, или одна из главных достижений реформации в том, что были переведены, Библия была переведена на разные языки. И это признает, что существуют разные культуры. Многие евангельские верующие, они думают, что если мы будем только достаточно умны или достаточно способны, мы сможем с этой культурой помириться, и мы будем чувствовать себя как дома в ней. Я хочу вам напомнить, что это противоречит Писанию. И это глубоко противоречит Писанию по причине того, что Иисус говорил об этом своим ученикам. Мы посмотрим на этот текст в 15 главе Евангелия Иоанна. И нам нужно понимать, что есть множество искушений, которые приходят к христианам. И сейчас мы можем определить многие искушения, которые приходят к евангельским верующим. Но одно из самых больших искушений в том, чтобы верить как-то, что мы можем быть в мире с обществом вокруг нас, что мы можем помириться с культурой, и культура помирится с нами. И другое есть мнение, что каким-то образом мы можем смотреть на культуру, что она где-то нейтральная, такой миф нейтральности, что люди признают и говорят, что культура... Нам нужно признать, что культура не нейтральна. Иисус говорит к ученикам, 15 главе, 18 стихе. «Если мир ненавидит вас, знайте, что меня прежде вас ненавидели. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидят вас мир». Помните слово, которое я сказал вам, «Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделает вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеет извинений во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, которых никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да будет слово, написанное в законе их, да сбудется слово, возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Это сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не знали ни Отца, ни меня». Но я сказал вам это для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Если мир ненавидит вас. Мой брат Лиган Данкин и Марк Девер, они дали вам свой план проповеди заранее. Но я хитрее. Мой план, он будет по частям представлен. Но вот первый главный пункт. Большое «если». Есть много людей, которые могут жить здесь. Это если оно сразу же показывает нашу склонность к тому, что мы пытаемся примириться с миром. Мы думаем, если здесь вот это «если», то, может быть, это и не произойдет. Возможно, это будет какое-то растягиваемое место. Если мир будет ненавидеть, а если и не может, может и ненавидеть. Нам нужно очень внимательно посмотреть на структуру этого текста. 6 раз это слово «если» встречается. В английском переводе почти один к одному это представлено. Если мир возненавидел вас. 19 стих. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Но потому что вы не из мира, то мир ненавидит вас. Потом 22 стих. 20 стих. Если меня гнали, будут гнать и вас. В этом же стихе. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать ваши. 22 стих. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. 24 стих. Если бы я не сотворил между ними никаких дел, они не имели бы греха, но они теперь видели и возненавидели меня и отца моего. Если. Есть люди, которые открыто говорят, если мы только будем достаточно цивильными, если мы будем иметь правильный уровень цивильности. Есть некоторые, которые говорят, если мы будем достаточно добрыми, культура будет любить нас. Общество будет терпимо к нам. Если некоторые говорят, если мы достаточно добрых дел будем делать по отношению к обществу, мы должны сказать, есть определенное библейское основание для этого. 5 глава Матфея, 15 стих говорит, пусть свет ваш светит вокруг, чтобы люди, видя ваши добрые дела, они воздавали славу Отцу Небесному. 1 Петра 2, 12 стих. Живите перед Отцом так, чтобы люди, которые, видя ваши добрые дела, могли прославить Бога в день посещения. Есть библейская логика, которая здесь, даже библейское основание для этого аргумента. В действительности есть инструкция, которую Христос дал своей церкви прямо и также через апостолов, в этом случае Петра, что нам нужно не прятать свои добрые дела. Пусть наши добрые дела будут видны, чтобы люди могли увидеть вас. Петр говорит, когда вас будут обвинять в том, что вы делаете злое, пусть они обнаружат, что то, что вы делаете доброе, чтобы они могли увидеть ваши добрые дела и могли прославить Бога в день посещения. Таким образом, есть аргумент достаточно здесь. Но его нужно сбалансировать с тем, что Иисус говорит в Евангелии Иоанна 15 глава. «Если мир ненавидит вас». Мир не будет ненавидеть нас за то, что мы делаем добрые дела, хотя мы призваны того, чтобы делать эти добрые дела. Когда они видят эти добрые дела, то есть возможность, что Бог будет прославлен через эти добрые дела. Но есть кое-что еще, что нам нужно знать. Есть такой аргумент, который мы слышим в евангельском сообществе сегодня. Если мы будем делать достаточно добрых дел, которые будут замечены общественностью и элитой особенности, если мы докажем им, что мы действительно порядочные и хорошие люди, то тогда это изменит отношение элиты и общества. Это очень опасное предположение. Да, конечно, нам нужно ясно сказать, что нам повелено делать добрые дела и не прятать их, делать их публично, перед обществом, перед людьми, перед культурой. Нам сказано это не для того, чтобы мы были прославлены, или даже чтобы мы получили уважение какое-то из общества, но чтобы Отец получил славу в день посещения. Но этот аргумент очень обманывающий. Очень интересный момент это, потому что даже когда мы делаем добрые дела, мы встречаемся с культурой, которая не хочет называть то, что мы делаем добрым. Мы серьезно различаемся в оценке того, что же есть благо. Есть люди, которые... Мы верим, что мы делаем добро, когда мы говорим и защищаем брак, что это союз, неразрушимый союз между одним мужчиной и одной женщиной. Эти люди не признают, что это добрые дела. Конечно, мы не говорим уже о Евангелии. Есть другая проблема. Некоторые пути, как мы делаем добрые дела, они отрезаны от нас. На протяжении столетий христианские церкви, христианские организации, которые посвящали себя для того, чтобы заботиться о сиротах. Но на этой стороне сексуальной и моральной революции христиан выталкивают из этой сферы, чтобы они не могли делать эти добрые дела. Раньше церковь делала это, когда никто это делал. Сегодня сказано, что церковь не может заниматься делом усыновления, если они не готовы предоставлять возможность, предоставлять детей однополым парам. Мы делаем добрые дела, и мы делаем открыто, но нам не обещано, что мир будет любить нас за это. В действительности нам сказано даже, что Отец получит славу в день посещения. Нам не обещано, что Отец будет прославлен за наши добрые дела в течение истории. Один из мифов, который нам нужно разрушить, это миф нейтральности. Культура не нейтральна. Она никогда не была нейтральна. Она всегда противится Богу и противится Христу. Второе, что нам нужно, от чего нам нужно отказаться, это миф влияния. Когда люди говорят, что если мы будем достаточно способными, что нас будут уважать. Некоторые люди говорят, что большая христианская проблема в том, что у нас нет великих художников, великих музыкантов и лидеров в бизнесе, и политики, и академии. И, кстати, и все это обвинение в действительности правды. Но вывод, что если бы мы имели достаточно таких лидеров в культуре, мы могли бы быть намного в лучшем положении и иметь большее влияние. Я не думаю, что Писание об этом говорит. Я не считаю, что культура будет лучше думать о нас, общество будет лучше, если мы будем продолжать проповедовать крест Иисуса Христа. Я не думаю, что люди будут говорить, мне нравится ваше произведение искусства, и поэтому я не буду ненавидеть ваше Евангелие. Я не думаю, что мир даже предлагает нам такую идею. Если мир ненавидит, нам нужно задать вопрос, в чем суть этого «если»? Здесь, кстати, два типа конструкции, грамматической конструкции. Первое, что здесь сказано, это то, что мы хотим, чтобы это было. Если это случится, но это не случилось, и поэтому условия для этого, если еще не совпали, может быть, мы поэтому и в благополучии. Но вторая конструкция здесь, она говорит, если американская революция произошла, то следующее имеет смысл, или оно произойдет. Другими словами, это условие, если уже произошло, уже имело место. И в данном случае Иисус говорит своим ученикам очень ясно, что каждое условие для этого, если оно уже исполнилось, оно уже произошло. В действительности здесь к ученикам сказано в прошедшем времени. В 20 стихе он говорит, помните слово, которое я говорил вам, рабы, раб не больше господина своего, если меня гнали, будут гнать и вас, это уже произошло. Если они мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше, они уже не нарушили его слово. Если бы я не пришел и не говорил им, они не были бы виновными в грехе, но он уже пришел и он уже проповедовал благую весть Евангелия. Если бы я не произвел между ними столько чудес, которые никто никогда не делал, они не были бы виновными в грехе, но он уже пришел и уже делал чудеса между ними, которые никто не мог делать. 25 стих. «Да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно, беспричинно». Здесь это, если не дает никакого места для переговоров. Речь не идет о теоретической ненависти. Когда-то это может произойти, может это стать реальностью. Это постоянные условия Церкви Иисуса Христа, правильно и библейски понимаемые. Это если, для которого все условия уже произошли, случились. Ну и даже сейчас, когда Иисус говорил эти слова к его ученикам, тогда, когда он шел на крест. И мы понимаем, что это если не является если, это если уже реальность. Все условия уже исполнились. И второе, о чем он говорит здесь, все эти вещи произойдут. Это будут делать вам. Обратите внимание на то, как Иисус учит своих учеников. И он говорит, если в действительности превращается в когда. Он не говорит если или через если, он говорит, когда вас будут преследовать. Он говорит, все это они сделают вам. В 20 стихе мы читаем о ненависти, которая будет о преследовании. В 16 главе с 1 стиха до 4 он говорит, вас изгонят из синагог. В действительности наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам это для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. То есть, слово «если» превращается в слово «когда». И нам не нужно здесь теоретизировать о том, Иисус объясняет это ученикам и, значит, нам. Все эти вещи они будут делать вам. Подумайте только, когда вы смотрите на все это, подумайте о Матфея, 10 глава, стих 16. Мы читаем, «Кто слушает вас, будет слушать меня». И те, кто отвергает вас, будут отвергать меня. Я читал это из Луки. Это опасность проповеди, которую я должен вас предупредить. Я 2 недели тому назад проповедовал. И я потерял мое место в тексте, потому что очень мелкий был текст. Мне 58 год. Я проповедовал очень долго, и моя Библия уже, она в прошлом. Я не могу ее читать. Но многие из вас понимают, что большая ценность Библии вашей, которой вы пользуетесь долгое время, что она открывается на том месте, где это вам нужно. Когда я проповедовал с новой Библией, и вот я, и у меня страницы заклеились. Матфея, глава 10, 16. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не забудьте, как и что вам сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить о вас. Предаст же брат брата на смерть, отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется». Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Бельзевулом, не тем ли более домашних его? Мы через несколько стихов придем к тому точке, когда Иисус сотворил чудо, и он изгнал беса. И толпа говорит, он, наверное, сын Давидов. Но фарисеи говорят, нет, он изгоняет бесов силою Вельзевула. Они будут это говорить об Иисусе. Если они об Иисусе это говорят, что они будут говорить о вас? Если они говорили это об Иисусе, они хуже будут говорить о вас и делать вам то, что они делали Иисусу. Иисус говорит, если бы вы были от мира, мир бы любил вас, потому что он своих любит. Но потому что вы не от мира, но я избрал вас от мира, поэтому мир ненавидит вас. В Луки 10 глава 3 стих мы читаем. «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Это не тот текст, который мы избираем для рукоположения служения. Молодой человек, который научился преподавать, мы видели, как его поведение, одаренность, Титу 1. Мы видим, что Божий призыв на нем есть, и церковь собирается вместе для того, чтобы возложить руки, для того, чтобы сделать это очень ясно, признание дара учительства. Но не часто говорят об этом. Луки 10 глава 3 стих. «Я посылаю вас, как овец, среди волков». Нам нужно задать вопрос, как мы попали в это место? Как это произошло? Мы просто как-то по своим проблемам получили такое положение, в котором мы находимся, или же это недосмотр всей программы Иисуса Христа? Нет, нам нужно посмотреть этот текст в контексте. И ближайший контекст – это вся 15 глава, но немножко больше контекст – это вот беседа Иисуса Христа в горнице. Иисус очень конкретно говорит к ученикам, когда Он идет ко кресту. Через две главы после этого будет первосвященническая молитва Иисуса. Как мы попадаем в это положение? Мы только что прочитали это, потому что Он сказал ученикам, «Я избрал вас от мира». Это то, что Иисус говорит своим ученикам. Вы не избрали меня, не вы избрали меня, а я вас избрал. Вы здесь находитесь по причине моей суверенной воли. Ближайший контекст. Самые ранние стихи Евангелия Иоанна, 15 главы. Иисус говорит, я истинная виноградная лоза, и отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, простите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если принесете много плода, и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Мы в этом положении по причине того, что нас избрал Он из мира. Мы в этом месте, потому что мы ветви, пребывающие на лозе. Мы здесь по Божьей суверенной воле. Здесь очень ясное подтверждение доктрины избрания в этом тексте. И Иисус делает разницу между теми, кто в мире, и те, кто принадлежит Ему. И Он говорит о тех, кто Его, те, кто даны Ему Отцом из мира. И Он говорит о тех, которые ему принадлежат, потому что он избрал их. Мы, конечно, посмотрим первосвященническую молитву через две главы, где Иисус говорит Отцу: «Я открыл» в 6 стихе «имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Теперь они знают уже все, что Ты дал мне от Тебя, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину, что я шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое. И я прославился в них. Братья, давайте придем к убеждению. С чем бы нам не пришлось сталкиваться? Мы сталкиваемся, потому что Христос запланировал это. С чем бы мы ни сталкивались, это имеет целью прославить Отца и Сына. Если мы выживем, это только потому, что мы пребываем во Христе. Он лоза, мы ветви. Здесь нам надо также понимать, что есть здесь... Троица видна очень хорошо. Она выражается в том, что мы видим в 15 главе факт, что Отец, который является виноградарем, Иисус – это лоза, а мы – ветви на лозе. Мы видим такая же вещь, когда мы смотрим на 15 главу с 18 стиха, который предупреждает нас о ненависти мира. Нам сказано, что причина, почему мир ненавидит нас, в том, что мир ненавидит Христа. И Иисус ясно говорит, что мир ненавидит Его, потому что Он не знает. И они в действительности ненавидят Отца. Это одно из наиболее радикальных утверждений этого Евангелия. Многие люди думают, что люди в основном имеют нормальные отношения с Богом, им нужно проповедовать Евангелие только, чтобы прояснить их теологию. Но Иисус очень ясно представляет здесь, что естественное положение падшего человека – это не нейтральность по отношению к Богу, но ненависть. И более того, Павел очень ясно говорит Римлянам 1 главе, даже тогда, когда Бог открывает себя в деталях, в микроскопической реальности и в космосе, творение поклоняется творению, вместо того, чтобы поклониться Творцу, которому слава в веки. Это очень важно, чтобы мы понимали это. Здесь есть следы Троицы, которые связаны. То есть Иисус говорит в 23 стихе: «Тот, кто ненавидит Меня, ненавидит Отца Моего». Как многие члены церкви знают это. Как многие люди слышали, что вы проповедовали, что отвергнуть Сына значит отвергнуть Отца. Те, кто не знают Сына, они не знают Отца. Да, это одна деталь. Но есть другой здесь еще принцип, который мы видим точно так же по отношению к любви Отца. Это очень ясно в 15 главе в начале, где здесь сказано, что Отец, возлюбивший от любовь Отца к Сыну, она передается от Сына к нам. Заметьте, здесь сказано: не вы Меня избрали, но Я вас избрал, и чтобы вы шли и приносили плод. Заметьте, здесь также сказано очень ясно, что любовь Отца – это источник Его главной миссии. 10 стих: «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в Моей любви, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Здесь ясно сказано о Троице: Отец любит Сына, и по этой причине Сын любит нас, и по этой причине мы спасены. Вы скажете, это очень интересное наблюдение. В действительности здесь сказано о Божьей любовь и ненависть мира, она касается этих же особенностей. Но где Троица здесь, вы задаете вопрос? Да, Троица прямо здесь. В 14 главе, в 26 стихе мы уже читаем: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, Он научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, в конце 15 главе Иисус говорит своим ученикам: «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». Так здесь мы видим Троица, ее образ. Мы знаем, что мир относится ко Христу по причине того, ненавидит Христа, потому что они ненавидят Бога. И они будут ненавидеть нас по этой же самой причине. Это неразрушимая логика. И когда мы видим это в 10 главе Луки, Иисус говорит: если они будут слушать вас, они будут слушать, потому что они слушают Меня. Если они отвергают вас, это потому, что они отвергают Меня. Это лоза и ветви. Очень интересное и драгоценное сравнение. Я думаю, что многие христиане не видят это мощным имиджем, образом. Когда вы думаете о Христе, который говорит: «Я хлеб жизни, питайтесь Мной», когда Он говорит: «Те, кто не будут есть тело Моего и не будут пить крови Моей, не будут иметь жизни в себе». Я думаю, многие христиане упускают этот образ лозы. Но это очень ценный образ. Мы спасены, потому что мы ветви на лозе Иисусе Христе. И спасение здесь представлено в очень мощной картине, как пребывание во Христе. Пребывание настолько, чтобы настолько, насколько, что ветви не могут существовать без лозы. Мы не можем существовать без Христа. Как мы попали в это положение? По причине, потому что Бог определил так. Мы здесь, потому что мы избраны из мира, потому что Отец получит славу, и Сын будет прославлен в этом всем деле, в положении, в котором мы находимся. И нам нельзя как-то изменять это положение. Если бы мы были очень умны или достаточно способны, или достаточно достойны, что мир не будет ненавидеть нас. Но он будет продолжать ненавидеть Христа. Это богохульно. Насколько это самонадменно, надеяно, когда мы можем думать, что мир будет любить нас больше, чем Христа. Нам нужно признать это за то, что это есть. Третий пункт. И вы также будете свидетельствовать, потому что вы были со Мной от начала. Я думаю, что во многих случаях у нас остается вопрос: почему? Мы каким-то образом чувствуем, что это как бы неправильно задавать такой вопрос. Вы знаете, что если у вас были дети, вы уставали от вопроса «почему?». Если у вас есть трехлетний ребенок, вы просто до изнеможения слышите эти слова «почему? Почему? Почему?». Не Адам это, наверное, который выражение придумал. Да, потому что я сказал. И вы, в конце концов, заканчиваете этот разговор. Нет, давай уже не будет больше «почему» сегодня. Одно из того, что нам нужно понимать, что Бог проявляет милость к нам. Очень много «почему» отвечены в тексте Писания. Иисус ясно говорит об этом в 15 главе Иоанна. Когда вы подходите к концу главы, и вы говорите: когда придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы были со Мною от начала. Все это связано со свидетельством. Это часть нашего свидетельства. Это не случайно, что мученики, их называли свидетелями. Конечно, нам кажется, если это было во время Диоклетиана, если бы сегодня были опасности, что мы где-то в безопасности находимся далеко от этих событий, как мы можем быть такими? Как мы можем жить так? Иисус никогда не обещал своим ученикам, что мы умрем мягко и спокойно в наших кроватях. Он никогда не обещал нам жизнь спокойствия. Если мы переживаем какие-то моменты спокойствия, вот это должно быть чем-то необычным. Не преследование и не гонение за Христа. Мы попали в эту неверную точку зрения по причине номинального христианства, которое оказывает огромнейшее влияние на нас. И мы в нем как-то начинаем верить о том, что это новая норма, что это нормально для нас быть уважаемыми, что у нас есть привилегии. Это нормально, что мы можем строить большие организации, что мы можем покупать земли, можем получать специальные пермиты для стройки и так далее. Нормально для нас, что мы можем участвовать в спортивных мероприятиях. Норма для нас, что нас будут уважать в обществе. Норма, что члены нашей церкви будут избраны в Конгресс и городской совет. Нормально для нас, что у нас, если мы не могли бы продвигать какие-то законы, мы хотя бы имели право вето для плохих законов. Вы понимаете, что это неправильное описание реального положения христиан? И нам нужно понимать, что мир, он не мечтает о том времени, как христиане имели больший авторитет и влияние. Все условия для «если» уже исполнены. И часть этого нам нужно отметить очень внимательно. И Иисус говорит в 24 стихе, «Если бы я не сотворил между ними дел, которых никто другой не делал, то не имели бы греха». Что здесь происходит? Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. Так, да? Правда? Нам нужно истолковывать Писание. Писанием речь не идет о том, что они не были бы грешниками. Но здесь говорится о том, что они не сделали бы специфического греха отвержения сына в его земном служении. Но Павел говорит, что грех царствовал еще даже до закона. Когда закон пришел, тогда грех царствует совершенно в другой степени. Таким образом, мы нарушители закона в двойном смысле. И это осуждение в этом тексте, здесь сказано, что если касается того, что они отвергли Христа лицо к лицу, они видели, что Он делал, и тем не менее они ненавидели Его. Они слышали Его проповедь, Царство Небесное у дверях, при дверях, и они, несмотря на это, убили Его. И все это ради свидетельства, да. И вы будете свидетельствовать, потому что вы были со мной от начала. Вы понимаете, что часть причины, почему мир ненавидит нас, потому что каждый раз, когда Евангелие проповедуемо, оно делает одновременно две вещи. Те, кто слышит Евангелие, у кого есть уши слушать и глаза видеть, они спасены. Это то, о чем Иисус говорит Римлянам, 10 глава, «Все, призывающие имя Господне, спасутся. Вера от слышания, слышание от Слова Божия». Вот почему логика 10 главы Римлянам, она очень понятна нам, потому что Павел говорит, если они услышат, если они уверуют, они будут спасены, но они не могут слышать, и поэтому они не могут уверовать, потому что нет проповедника. Но другая сторона этого. Каждый раз, когда Евангелие проповедуется, тем, кто не верит, для них это осуждение. И вы понимаете, что мир чувствует это, даже если они это не признают? Другими словами, точно так, как и Иисуса ненавидели по этой причине, что Он был исполнителем закона. Потому что Он делал праведные дела, и говорил правду, мир ненавидит Христа и ненавидит нас, потому что он ненавидит Евангелие. Вы знаете, удивительная вещь о том, что многие христиане думают, что это проигрышная стратегия. Но давайте ясно поймем. Иисус говорит не только здесь. Писание говорит нам по всему Новому Завету, что свидетельство приходится в преследовании, приходит в преследование так, как ни в каком другом периоде времени. Евангелие, оно прославляется и усиливается в мучениях и гонениях так, как никогда в другое время. Братья, это не стратегия проигрыша. Это Отец, подтверждающий достоверность Сына, и Сын, подтверждающий достоверность Своих. У нас нет никакого права считать, что в какой-то точке мир, он поймет, что он виновен в том, как он относится к нам, как к посланникам Иисуса Христа. Нет никакого шанса ожидать, что Евангелие будет проповедоваться без сопротивления. Апостол Павел очень ясно предупреждает, 1 Коринфянам 1 глава, он говорит, он не говорит там, что только в Коринфе это происходит, что проповедь Евангелия воспринимается как безумие для греков и иудеев. Но для спасенных это сила Божия. Это всегда, это везде. Если вы думаете, что это неправда там, где вы проповедуете, это огромный просчет. Это истина везде. Мне очень нравится, как Джон Кальвин объясняет это в своем комментарии. Он очень ясно говорит, он пишет свой комментарий на Евангелие Иоанна, и он пишет, Евангелие не может быть опубликовано без того, чтобы мир его не ненавидел. Евангелие, оно производит реакцию в мире, и эта реакция – ненависть. Оно обязательно вызывает вражду мира. И он говорит, Иисус сообщает это своим ученикам. Он предупреждает их заранее. Мне очень нравится, как Кальвин говорит об этом. Опасность в том, когда рекруты, они очень храбры до того, как они увидят врага. Но тогда, когда они встречаются с врагом, они убегают с поля боя. Вот почему Иисус предупреждает нас это заранее, об этом заранее. Какое это сопротивление? Давайте посмотрим, что даже тогда, когда Павел понимал это безумие Евангелия в Коринфе в первое столетие, мы это чувствуем сегодня. Несколько дней тому назад музыкант Майкл, он сделал утверждение. После того, когда он отверг заместительную жертву, он говорит, когда я поставил под вопрос заместительную жертву, это вызвало реакцию крутых белых людей, которые стали спорить со мной. Но я, говорит, не могу допустить, как отец убил сына таким образом. И он говорит, говоря о заместительной жертве, чтобы использовать ее или понимать ее как буквальная смерть, которая нужна была для умиротворения Божьего гнева, это не прекрасно, это ужасно. Некоторые говорят, я хочу стоять с Евангелием, но не с этим Евангелием. Нам нужно отказаться от креста, от крови. Нам нужно уйти от заместительного искупления, потому что это слишком жестоко. И это неуважаемо. Да, это считалось очень жестоким и неуважаемым в первом столетии. Мы не спасены намерением спасительным. Мы спасены по причине того, что кровь завета была пролита. новости пишут вот об этой ситуации. Вот параграф я вам прочитаю недавно совсем, на этой неделе. Цитирую. Заместительная жертва была популяризирована Билли Грэемом и другими проповедниками, но в действительности это является священным, божественным насилием над ребенком. Это то, что вы видите сегодня. Он говорит, что этим людям просто понравилось что-то. Это доктрина, которую Джон Кальвин и потом Билли Грэем, они полюбили просто. И почему Джон Кальвин и Билли Грэем проповедовали искупление кровью? По причине того, что ты не можешь проповедовать Евангелие без искупления кровью. Но сегодня они пишут, что есть теологи, которые не соглашаются с этим. Вы знаете, крест – это не метафора. Это там, где благодать и милость встречаются. И мы спасены не только потому, что замещение произошло. Вы помните, в 15 главе Иоанна, 14 главе Иисус говорит, «Я есть путь истинной и жизни, никто не приходит ко мне, как только через Отца». И эта эксклюзивность Евангелия была абсолютно скандальной. Люди могут называть себя евангельскими, но они не могут представить себе, каким образом сегодня образованные люди могут верить, что Иисус единственный путь. Или они скажут, может быть, в каком-то смысле, что можно через... что никто не придет к Отцу, как только через Христа. Ну, наверное, это как-то выражается в других религиях, и многие люди могут все-таки прийти заслугами Христа, не задумываясь о Христе и не исповедуя напрямую. Но это не то, что говорит Библия. Вы должны понимать ожесточение сердец по отношению к Евангелию и Писанию. И вам нужно понимать, насколько аргумент здесь и изменяется. И этот аргумент в более широком апологетическом контексте. В протяжении многих столетий в эру модернизма агностики, скептики, атеисты, целая команда их, они спорили, что христианство морально недостаточно развито и интеллектуально оно проигрывает и слабо. Но это не самая главная наша точка апологетики. Главная точка апологетики в нашем поколении, что Бог Библии. Что он сегодня спорит, что Бог Библии безнравственный Бог. Это моральный аргумент против Бога сегодня. Сегодня главные аргументы против Писания не в том, что Писание недостаточно интеллектуально и рационально. В этом большом повороте в вопросе морали ненавидят Бога, который не предлагает много разных путей к спасению. Сегодня ненавидят Бога, который однозначен. И они, конечно же, ненавидят Бога, который захотел послать на крест, умирать своего собственного сына. Этого Бога не уважают в этом обществе. Ни морально, ни интеллектуально. Но мы находимся в этой точке. Как я сказал уже, все Писание, оно, конечно же, здесь. Мне недавно позвонил один репортер. Я сказал, о, не сейчас только. Репортер позвонил и сказал, читал ли ты книгу Роб Белла на Писание? Я сказал, знаете что? Он мне не прислал копию. У меня нету. Она еще не вышла. И это только еще выйдет, эта книга. Я сказал этому репортеру, если ты читал это, расскажи мне. Он говорит, из названия этой книги, он продолжает ту же идею, которую Брайан Маклэрон представил, что есть там что это просто библиотека, которая древняя, но она не авторитетна. Я думал, о, это, наверное, тот же самый аргумент. Он говорит, нет. Он выглядит как фундаменталист. А Маклэрен выглядит фундаменталистом по сравнению с этой книгой. Моя вторая мысль была. И я, конечно, это уже ожидал. Нужно кому-то, чтобы позвонили Джону, позвонить, чтобы он еще один твит написал о Роб Белли. Это враждебность. Вот откуда, вот где проблема. Речь идет, проблема не в книге. Да, мы не сможем на каждую книгу ответить. Это аппетит к этим книгам. Вот в чем проблема. Знаете, что сейчас общество, которое поглощает подобные книги, вот как вы попадете на передачу к Опра. Это вас хотят увидеть таким безопасным религиозным человеком. Чтобы вы цивильно себя вели. Чтобы вы можете избежать ненависти мира, если вы отвергаете Христа и крест, и кровь, и искупление. И вы тогда в безопасности. Но вы тогда будете навечно погибшим. Посмотрите на этот текст. И здесь то, что у нас есть, неопровержимое обвинение нашего времени. Помните Джон Орвейн, который написал книгу «Тем совет для тех, кто выиграл Оскар». Он говорит, нам нужно быть нетерпимыми к нетерпимости. И вы понимаете, это новый код моральный. Все, что он делает здесь, он дает миру моральное основание для того, чтобы они ненавидели все, что они хотят, все, что им не нравится. Братья, мы собрались сегодня здесь и смотрим на этот текст. Нам нужно задать себе несколько вопросов. Вы верите этому? Я имею в виду, вы действительно верите в то, что Иисус сказал ученикам своим? Очень многие люди, проповедники, проповедуют так, как будто, вернее, живут так, как будто они этому не верят. Я второй вопрос хочу задать. Вы верите, что это о нас или это о ком-то? Вы, может быть, склоняетесь к ситуации, что мир может ненавидеть, а может и, в общем-то, любить нас. Третий вопрос. Понимают ли ваши люди о том, что здесь сказано? Не удивит ли их обстоятельства, когда они обнаружат, что здесь написано, когда мир будет ненавидеть их? Если нет, то кто будет виноват в этом? Это проблема не Иисуса. Это он сказал ученикам, вы посмотрите, что он много раз повторял Иисусом. Иисус повторял, я хочу, чтобы вы помнили слова, которые я сказал вам. Помните, что я говорил вам об этом? Слышали ваши люди вас, проповедующего из этих текстов, когда, чтобы они знали, что их будут ненавидеть. Я хочу спросить вас, ваше служение построили ли на этой истине? Я знаю, что одна из проблем между нами, то, что я называю скрытая теология благополучия. Мы ясно понимаем, что Евангелие благополучия – это ложное Евангелие. Но мы можем это иметь в виду где-то, в каких-то предположениях, которые вы можете где-то вкрапить в сознание ваших людей. Хотя Иисус этого не обещал, совсем не обещал. Вы можете быть более развитым или способным, чтобы ясно понимать, что это обязательно написано здесь. Удивляет ли это нас? Смиряет ли это нас? Этот текст, он должен смирять нас до самой радикальной степени, чтобы избавлять нас от ложных ожиданий, чтобы мы не ожидали, что нас, к нам будет относиться лучше, чем к Спасителю, что мы благословенные, небольшая группа людей в истории христианской церкви, которая не будет переживать это. И нам Нужно понимать, что христиане прямо сейчас, которые живут под угрозой меча, даже сейчас, когда мы в безопасности собираемся здесь, в этом месте для проповеди Божьего Слова, есть верующие по всему миру, которые никогда не имеют представления о таком благополучии, и они живут постоянной угрозой жизни. Это, конечно, должно смирять нас. Когда мы смотрим на свое собственное положение. Я хочу вас спросить, приводит ли это вас в депрессию? Кто-то спрашивает у меня, а у тебя есть там что-то радостное в этом тексте? Да, здесь речь не о том, что будь счастлив. Здесь очень глубокие вещи. Кстати, сегодня четверг вечер, и вас будут ненавидеть. И еще день проповеди будет, слава Богу. Повергает ли это вашу депрессию? Если да, то вы не понимаете славы Христа, вы не понимаете красоты Христа, вы не понимаете мощи и силы пустой гробницы. И вы тогда не призваны к служению. Если это повергает вас в депрессию, вы не знаете, что Отец делает в сыне для того, чтобы прославить себя. Посмотрите, 16 глава, как она заканчивается. Это сказал я вам, что вы... Я не один, потому что Отец со мною, потому что я сказал это вам, чтобы вы имели мир во мне. В мире вы будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Если мы в депрессии от этого положения, если мы в депрессии от этих предупреждений, и если мы будем пытаться избежать этого, значит, мы не доверяем Христу. В действительности, Он победил мир. В этом мире вы будете иметь скорбь. Не бойтесь. Мужайтесь. Я победил мир. Верите ли вы в это? Если Христос победил мир, и мы знаем точно, что Он победил, тогда мы можем встретиться с любыми обстоятельствами, которые к нам придут. И мы можем отдать все Христу, если Он победил мир. Точно так, как Иустин Мученик сказал, они могут убить нас, но они не причинят нам вреда. Если Христос победил мир, то никакая проповедь, которая в действительности верна и по-настоящему библейская, она никогда не пройдет бесполезно, потому что Бог будет действовать через нее. Тот, кто победил мир, Он дает нам силу, что даже если мы умрем на вашей кровати, или же на рынке, или же в тюрьме, независимо от того, где это произойдет, мы будем иметь способность проповедовать. Если мы умрем как проповедники, Христос действует через нас, и Он будет продолжать наше дело. Если вы в депрессии от Иоанна 15 глава, вы не понимаете, что значит пребывать в Христе, в этой лозе, в мире. Здесь не сказано, что вы, может, будете иметь, вы будете иметь скорби. Мужайтесь, я победил мир. Давайте помолимся, Отец. Благодарим Тебя, и мы молимся во имя Иисуса Христа, который в действительности лоза, даже тогда, когда мы по благодати Твоей являемся ветвями, и мы пребываем в Нем. Господи, помоги, чтобы тогда, когда мир будет бросать на нас все, что он бросает против Тебя, пусть мы будем верны в Тебе и будем прославлять Тебя, чтобы во всем этом верность наша утвердилась и свидетельство Иисусу Христу провозглашено было. Во имя Иисуса молюсь. Аминь.